Добрый день, в эфире Пенза. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. 18 апреля свое 60-летие отметит протоиерей Сергий Лоскутов, настоятель Успенского кафедрального собора города Пензы. Сегодня батюшка у нас в студии. Здравствуйте, отец Сергий. Поздравляем вас с наступающим юбилеем. Отец Сергий, вы родились в Ярославской области, вот ваш отец тоже был священником. Какие самые яркие воспоминания из детства у вас сохранились?
Ну, самые яркие воспоминания детства – это богатая русская природа, большое дружелюбие, любовь между детьми. В основном я родился на первом приходе, где жил мой отец, село Красное Никовского района. Через год отца привели на следующий приход, как это всегда было в советские времена. А потом уже на третьем приходе, это районный центр, численность где-то 10 тысяч населения. До этого был, конечно, один храм, а сейчас уже в последнее время там 4 храма, потому что школа преподобного Сергия, ученики развелись во все стороны, особенно северная, и там тоже 4 храма рядом. Находились монастырь преподобного Геннадия Любимоградского, который известен своими подвигами, своими трудами, который сейчас также восстановлен. И там, вот в этом храме видения Пресвятой Богородицы, 5 лет служил отец. Мы жили в церковном доме, и, естественно, все прихожане проходили мимо нас. Мы тоже с детства приучились как бы жить единой церковной семьей и делить с ними радости и горести.
Из Ярославской епархии вы впоследствии переехали к нам, в Кузнецк. Трудно ли жилось семье священника вообще в то время?
Это были времена хрущевских гонений, и, естественно, все священники должны были проходить регистрацию. Вот. Тогда мы, конечно, не вникали в дела, но видели, что, естественно, постоянно все священнослужители находились, как бы, были представлены из органов специальные люди, которые, естественно, не все это. В дальнейшем, когда я уже поступил сам в семинарию, то, что было семи священника, ко мне никто не подходил, никто не обращался, хотя многие ребята, которые были на курсе, к ним приходили с различными предложениями и всячески их опекали.
А пример отца все-таки повлиял на ваш выбор, вот будущее служение? И каким вообще вам запомнился сам отец? Он погиб, вы были же еще в подростковом возрасте.
Ну да, получилось так, что моя бабушка, его мать, он был старшим в семье, семьи были большие, крестьянские, 9 человек детей. Он учился в Саратовской духовной семинарии, но потом получилось так, он родился, где и погиб, село Новостепановка Лунинского района. А затем после смерти матери, чтобы ей помочь как-то материально, воспитывать еще 4 детей, братьев и сестер, которые были младшими в семье, он перебрался сюда, на свою родину, и получил назначение в Казанскую церковь города Кузнецка. Конечно, с большой неохотой его за это время, пока он служил на приходах Ярославской области, люди очень полюбили его. Народ северный такой простой, любвеобильный, они очень привязались к настоятелю и, конечно, провожали со слезами на глазах. Потом даже приезжали, когда случилась трагедия, и на кресте они оставили памятную надпись и с надгробием, что воистину от любящих прихожан того города любимого, где он служил.
А были ли у вас сомнения, когда настало время выбирать будущую профессию?
Ну, получилось так, что в детстве я, можно сказать, занимался очень серьезно спортом с 4 по 10 класс. У нас была сильная команда. Сейчас вот «Союз», который играет в высшей лиге, наша кузнецкая команда даже у них побеждала. Там ребята, которые были в нашей пятерке, они даже потом играли за ленинградский «Спартак». тогда была известная олимпийская чемпионка Овчинникова. Вот я играл с ее братом, а другой брат, он играл за сборную России юношескую. И, конечно, предлагали для поступать в любой институт, но сразу после окончания школы Господь следил так, что промыслительно те же прихожане с Ярославской области, с этого города Любим, многие уже перебирались в Троицкий Сергей Лавру, и они всегда приезжали посетить. Попав летом на празднование преподобного Сергия Летнего 18 июля, я, конечно, удивился величию, торжеству православия, потому что со всех концов наше необъятное Отечество, день праздника преподобного, где-то съезжалось до 5000 человек, все храмы были переполнены, даже руку было очень трудно понять, что перекреститься. Это, конечно же, настолько перевернуло мою душу и мое сердце, что я уже съездил только за вещами и остался жить в рядом с Троицким Сергием Лавры, потому что раньше, конечно, в Московской области прописаться нельзя было, это Струнино, где и сейчас, и в то время жили многие верующие, покупали дома и работал на местном предприятии до года армии. Уже с твердым намерением, чтобы после возвращения, отслужив срочную службу, прийти поступать в Московскую духовную семинарию.
Отец Сергий, а где находился ваш первый приход, и что вам тогда еще в молодости казалось самым трудным в священническом служении?
Ну, Господь судил так, что, опять же, все промыслительно. Владыка хотел, я положил положение от преснопамятного высокопресвященнейшего архиепископа Серафима в 1986 году. Сначала он хотел меня послать в город Спасск, Буш, Беднебиянс. Но получилось так, что четвертый священник, который служил в Успенском кафедральном соборе, он возвратился на место служения в Нижегородскую область, и владыка оставил меня шестым священником. И вот с 86 года по сей день я так и тружусь, ношу послушание в нашем Успенском кафедральном соборе. Так что получается, приход у меня один.
А кого вы считаете своим духовным наставником?
Духовным наставником и, можно сказать, и отцом во всех отношениях был для меня, конечно, преснопамятный владыка Серафим, которому сразу по возвращении из армии я приехал за благословением для поступления в духовную семинарию. И в дальнейшем все свои шаги совершал в жизни только с его благословения. Жил и получил благодать священства от его рук. И это был, конечно, такой человек, который даже раз встретившись с ним, уже никогда эту встречу не забудешь. И Господь судил так, что постоянно уже находился рядом с ним. Через год он меня стал брать с собой в поездки, в командировки, которые он совершал. Епархии тогда были объединены. Мордовия тоже входила в состав Пензенской епархии. Мы часто, порой даже, после особенно пасхального периода, уезжали на две недели. Вот, владыка благословлял и на дальнейшие другие. Ну и, слава Богу, Господь всегда меня судил и помогал. Прежде всего, конечно, и до этого я был знаком с архиепископом Мелсидеком с детства, который управлял нашей Пензенской епархией с 1970 по 1978 год, когда погиб отец. Он нас с мамой пригласил к себе на прием, оказал большое содействие, архипастырскую любовь, попечение. Ну и в дальнейшем всегда тоже я с ним встречался, но не так часто. Он удивлялся, конечно, его знанием, его эрудиции, его, воистину, что это был настоящий архиерей того времени. Вот затем я уже с ним встречался, уже когда он находился на послушании секретаря, он приезжал на 15-летие архиепископа Серафима, когда он находился на кафедре, я уже встречал его и находился на этих службах. конечно, удивлялся той любви, которую проявлял народ. Помню еще архиепископ Монсеньер, когда уже он был в это время, нес послушание в городе Свердловск тогда.
Но за время вашего многолетнего служения вы сами стали наставником для многих будущих пастырей. Как вы считаете, сегодняшним священникам проще или сложнее, чем было в ваше время?
Ну, это трудно сказать. Священник – это, воистину, большая ответственность. Прежде всего, быть добрым пастырем. Это во все времена даже наши великие святители – и учителя церкви, и Василий Великий, и Григорий Богослов, и Златоуст, они поначалу, изучив многие светские науки, они не сразу принимали сан священство. И, конечно, чтобы быть добрым пастырем, прежде всего, иметь доброе сердце, молитву, любовь к своим ближним, сострадательность. Вот, как дал характеристика одному нашему великому праведнику и великому пастору святому праведному Иоанну Кронштадтскому: смирен, кроток и прост сердцем. Это, казалось бы, три слова, но сколько действительно за этими несколькими буквами, сколько стояния в вере, в молитве, в пламенении духа. И быть настоящим пастором – это всегда сложно, трудно. И во все времена, конечно, дух времени, оно оказывает большое свое влияние. Но раньше, с одной стороны, был благочестивый пример, вот именно еще и наших архипастырей, и тех священнослужителей, которые еще были, получали духовное образование до революции 1917 года, страшного переворота, случившись в нашем Отечестве. Я по окончании школы с покойной своей мамой ездили к протоиерею Михаилу Лебедеву, который был настоятелем Успенского Тройного собора в 60-е годы, который оставил, также он закончил все Санкт-Петербургскую духовную семинарию академии до этого. И это, конечно, глубина, внутренний мир, потому что, когда разговариваешь с такими пастырями, с такими людьми, это, конечно, оказывает впечатление на всю будущую жизнь и на твое пасторское служение. И многие другие архипастыри, Господь судил меня, пастыри, которые служили при начале моих первых шагов, это архимандрит Алексей, который был и подиаконом еще у патриарха Алексея I Симанского. Это великий кладезь знаний. Вот, когда я учился тоже в семинаре, он приезжал, и мне приходилось, чтобы находиться рядом с ним, помогать ему, ну, чисто в бытовых каких-то условиях, даже поносить это чемодан. Он настолько прекрасно знал Москву. Здесь люди, конечно, властям это довольно-таки не нравилось, что такие очень грамотные были пастыри, они переводили его с прихода на приход, служил на Успенском районном соборе. А последнее место служения – это село Горзлядское, Крестовоздвиженский храм Нижнеламовского района. И как раз перед смертью, когда его посетила тяжелая болезнь, я тоже 2 месяца был в командировке и служил на этом месте. Конечно, у этого человека можно много было научиться. Архимандрит, также Михаил, архимандрит Мадес, который, по воспоминаниям, свыше 50 человек будущих пастырей приготовил для служения Русской Православной Церкви. Тоже, когда еще я находился и был и подиаконом. Архиепископ Серафима тоже ездил, его служение, хотя его уже тоже рано начали посещать различные немощи, но это были такие духовные стержни. В дальнейшем встречался с архимандритом Петеримом, игумен Петерим, вот, с архимандрит Феофан, которыми люди высокой духовности, большого внутреннего мира, которыми люди за духовным советом, поддержкой, ради спасения своей души ехали за многие километры. И это тоже, конечно, являлось большой поддержкой и великим образцом и примером в своем служении.
Отец Сергий, а как вы познакомились с вашей будущей матушкой? И вообще, насколько важна для священника поддержка его супруги?
Свою будущую избранницу и спутницу жизни, супругу, я тоже перед тем, как вступить в брак, получил благословение известного духовника нашей конца, середины, можно сказать, даже 20-го столетия. И начало столетия, это архимандрит Кирилл Павлов, который нас в Лавре также благословил на будущий брак. И благодарение Богу, конечно, матушка является вернейшей моей помощницей, спутницей во всех делах и нуждах. Родила мне 5 детей, 7 внуков сейчас у меня, вот, которые воистину делят со мной все радости и скорби, и который помогает и в духовном окормлении моей паствы, прежде всего, в воспитании детей и в домашних, во всех бытовых делах, началах.
С 91 года вы являетесь настоятелем Успенского кафедрального собора. Много ли перемен произошло за эти годы, как во внешнем облике храма, так и в приходской жизни в целом?
Слава Богу, с 1944 года собор всегда поддерживается внешне и внутренне хорошим добрым отношением. Всегда настоятелями соборов являются правящие архиереи. Естественно, особенно при владыке Серафиме, он постоянно следил за всеми текущими ремонтами, за всеми изменениями. Вот. И всегда, чтобы храм находился в благолепии. И с 90 по 94 года, так как после тысячелетия крещения Руси, которое в Москве началось еще с передачи Русской Православной Церкви Даниловского монастыря, и все думали, что, возможно, пройдет эта историческая дата, об этом и забудут. Но воистину кровь новомучеников, исповедников российских дала добрые сходы, и это семя сделало то, что народ сотнями, тысячами пошел в наши православные храмы. Началось как бы второе крещение Руси, возрождение веры. Особенно вот в 89-90-х годах мы в воскресные дни даже порой по 200-250 человек крестили. Было, конечно, необходимо то маленькое крестильное помещение, которое было, построить новый храм крестильный и совершенствовать административное здание. В 94 году была уже освящена храм крестильный в честь Благовещения Божией Матери, как бы и напоминание о том, что один из пределов нашего взорванного Спасского собора тоже был назван и освящен через Благовещение Пресвятой Девы Марии. И, конечно, постепенно собор благоукрашался. Здесь проводились знаменательные события в истории нашей Пензенской земли, Сурского края, так и всей Русской Православной Церкви. Вот в 88 году торжественно было отмечено тысячелетие крещения Руси. Затем в 99 году приезд святейшего патриарха Алексея II, который 2 октября служил Божественной Туркии в нашем соборе, о чем свидетельствует надпись о его посещении. И так, в последнее время на месте после смерти упокоения владыки Серафима также построен храм усыпальница в честь святого великомученика Дмитрия Солунского.
Отец Сергий, сегодня при Успенском соборе действует воскресная школа, высшие богословские курсы, открыт недавно совсем музей архиепископа Серафима Тихонова. Как вы считаете, какое из направлений работы сегодня является наиболее важным?
Наш бурный 21 век, все направления очень важны, потому что без этого не может жить церковь, не может жить общество. Все направлены к обеспечению людей. Конечно, и храмы восстанавливаются, многие восстановлены, строятся новые, но то церковное благочестие, та именно истинная крепкая вера, которая была нужна также порой возрождать в нашем русском народе. Потому что мы видим, с одной стороны, как низко упал институт семьи. Вот. И чтобы, конечно, все нужно начинать с детства и воспитывать детей. Церковь, конечно, делает большие усилия, направляет, чтобы воистину все наши православные христиане были не только по названию, а прежде всего по духу. Вот. И Господь судил, что воистину у нас постоянно и много своих угодников, которые прославили на Святой Церкви. В этом году мы празднуем 200-летие нашего первого святого и ангела-хранителя Сурского края, святителя Иннокентия Пензенского, который воистину это был великий муж, истинный монах, ученейший преподаватель, епископ, который за четыре месяца нахождения на кафедре сделал столько много. И что сейчас вот вышло две книги по 900 томов святитель Иннокентий, и та эпоха, в которой он жил. И также будут издаваться 10 томов его творений, потому что воистину они просто уникальны, особенно для того времени, не потеряли актуальность в наше время. Вот. К сожалению, только что бывает современным христианам порой мало уделять внимания спасению и познанию тех великих творений, но все равно это необходимо сделать, и в этом укрепляется вера, в этом прежде всего растет дух, и человек внутренне преображается, приближается к Богу.
Спасибо большое за интересную беседу, и еще раз поздравляем вас с наступающим юбилеем.
Благодарю.
Чуть более недели остается до первого пасхального богослужения в строящемся Спасском кафедральном храме на Соборной площади. Ход подготовительных работ оценили митрополит и губернатор. Они провели выездное совещание с участием кабинета министров, руководителей промышленных предприятий, общественников и представителей епархии на строительной площадке. Иван Белозерцев отметил, что основные работы будут завершены к осени. Тогда же запланировано освящение Спасского собора с участием патриарха Московского и всея Руси. Глава региона также напомнил, что имена всех жертвователей планируется вписать в специальную книгу, которая будет находиться в соборе для сохранения истории его восстановления. К Пасхе помещение храма освободят от строительных лесов, и здесь состоится первая служба. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы литургию совершил глава Пензенской митрополии. Богослужение состоялось в Успенском кафедральном соборе Пензы.
Усни мои отверзившие, уста моя возвестят хвалу твою.
Благовещение – один из 12 праздников, особо почитаемых верующими.
Для меня благодать, что верую по усопшим, по живым, Бог нам помогает, Богородица наша.
Это очень большой праздник. Он сопоставим с Пасхой. Не Пасха, но сопоставим с Пасхой. То есть вот именно в этот день был зачат Спаситель мира. Это праздник пробуждения. То есть просыпается пробуждение, благая весть, пробуждение. То есть народ пробуждается, пробуждается природа, пробуждается. Праздник пробуждения.
По Писанию Деве Марии в этот день явился Архангел Гавриил и возвестил, что вскоре она родит Сына Божьего, которого назовет Иисусом. Евангелисты считают это первой благой вестью для человечества после его грехопадения, описанного в Ветхом Завете. По силе народного почитания Благовещение находится на третьем месте после Пасхи и Рождества Христова. Существует обычай в этот день выпускать птиц из клеток, как символ возвращения свободы людям. В Петропавловский храм Пензы по благословению владыки Серафима доставили мощи особо почитаемых христианских святых – преподобного Сергия Радонежского, святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тремифунского. Ковчежцы прибыли из Тверской епархии.
Это очень глубоко почитаемые святыни как на Руси, так и за рубежом. И не только христианами, но и даже другими, ну, другой веры. Людей, да, особенно Николай Чудотворец, Сергий Радонежский, Спиридон Тремифунский. Это единственный раз за всю историю, чтобы такие святыни посетили Пензу.
Вместе с мощами верующие смогли поклониться еще одной святыне – кресту с частицей животворящего креста Господня из Иерусалима, на котором был распят Спаситель. Ковчежцы пробудут в храмах Пензенской епархии до 25 апреля. В Калышлейском районе состоялись первые свято-аленские научно-практические чтения. Их организатором стал попечительский совет восстанавливаемого храма Святой Аллы, который находится в селе Старая Потловка. Темой чтения явилось культурное развитие сельских территорий России, а главной задачей – создание площадки для обмена мнениями людей, которые трудятся над культурными проектами в российских селах.
И это очень полезно, потому что это позволит возрождать более активно села, привлекать какие-то дополнительные средства, внимание людей к тому, чтобы российское село в культурном отношении росло, развивалось. И в то же время не забывало о том, что у российского села очень богатое прошлое.
Пленарное заседание возглавил епископ Сердобский Спасский Митрофан. Он отметил повышенный интерес в последние годы к возрождению культурно-исторических объектов в сельской глубинке. Проектов восстановления становится все больше, но зачастую они действуют разрозненно и совершают одинаковые ошибки.
А вот когда об этом деле знает большее количество людей, когда могут уже приехать, посмотреть, вот послушать во время этих чтений, те замечательные доклады, которые говорятся и о храме, и о том, как восстанавливать старинные усадьбы, конечно, это, знаете, объединяет людей. И вот для всего этого мы сегодня и собрались.
На чтение прибыли докладчики из разных регионов, занимающиеся организацией и развитием сельских культурных и духовно-просветительских проектов.
Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский, Псковский помещик. Да кого не возьми, это все там и сочинялось. Русская философия, в том числе религиозная философия, она в усадьбах была, что называется, продумана, задумана и осмыслена.
Интересен опыт восстановления уникального храма во имя святой мученицы Аллы Готской в селе Старая Потловка. Например, в прошлом году здесь состоялся благотворительный концерт. Участие в нем приняли музыканты из Америки и Санкт-Петербурга. По такому же пути могут пойти и в Каменке, где местные активисты ищут меценатов для восстановления усадьбы Воейкова.
Среди молодежи, ну да, приезжали волонтеры, все это пофотографировались, селфи, фотосессии, приехали, собрали мусор, но нужны кардинальные капитальные вложения, если мы что-то хотим, какого-то результата достичь.
Свято-аленские чтения планируют сделать регулярными, и уже в следующем году организаторы надеются придать им международный статус. Доклады участников первых чтений войдут в сборник, который будет издан в ближайшее время.
А у нас на этом все. Смотрите нас ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго!